Всем добрый день. Это дневной прямой эфир на «Эхо» в студии Вячеслав Дегтярников. Сегодня у нас в гостях представитель Ассоциации перевозчиков Пермского края, председатель Ассоциации Олег Стасунов и Елена Вахмянина, член правления. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы о нелегальных перевозках по территории Пермского края, по межрегиональным перевозкам. Это стало сейчас буквально, насколько меня уверяют наши собеседники, большущей проблемой. И давайте вначале вот все-таки попытаемся понять эту проблему для потребителя. Потому что для меня, как для потребителя, я сел, я не спрашиваю, легальный автобус, нелегальный. Я сел, заплатил определенную денежку, доехал там до Чайковского, и меня, собственно, как бы, вроде бы, в теории, не должно волновать. Легальная это перевозка или нелегальная? Главное, чтобы я переместил свое туловище из точки А в точку Б. А вот правильно я рассуждаю как потребитель? Или я ошибаюсь где-то в чем-то?
С точки зрения потребителя, если просто не вдаваться в подробности, конечно, да. Если с поездка, в которой вы получали эту услугу, не оказалось у вас никаких вопросов. Вот. Но на сегодняшний день услугу нужно оказывать не только удобную для пассажира, ну и качественную, и которая будет соответствовать всем нормам и правам. Все нелегальные перевозчики, которые работают, там заказные и так далее, они или под видом заказных, вот, или вообще. То есть нету никаких лицензионных деятельностей у них, ни транспортная безопасность не выполняется, ни, естественно, лицензионных требований никаких не исполняют. И в итоге как бы оказание этой услуги, если проходят какие-то проблемы, то пассажир с этой проблемой останется один на один.
Ну, то есть мы о чем сейчас говорим? Мы говорим о том, что если, не дай бог, случится авария, да, это не застрахованная история, и дальше невозможно будет не получить ни компенсацию, ни найти того, собственно, перевозчика, который вас и перевозил. Я, насколько понимаю, такие случаи уже были.
Да, конечно, были. Есть такие случаи, их достаточно хватает, но по ним, конечно, нету статистики. Если это было ДТП с автобусом, например, какое-то происшествие, конечно, оно тоже не разделяется. Легальный перевозчик, лицензионный вид деятельности или так вот. Вот из-за этого, конечно, в общий котел этих ДТП они приносят достаточно большую долю. Вот. Ну, на слуху вот последнее ДТП, это в Иркутской области минивэн попал с пострадавшими, так строкой пробежала, сильно не тиражировалась. В Ханты-Мансийском автономном округе с детьми большая трагедия была, тоже заказной автобус, нелицензионный вид деятельности произошло, там получили реальные сроки. Но это уже, как говорится, потом, когда это случилось, вот, хотя этого, в принципе, не должно было случиться. Так же самое под Москвой заказной автобус с мигрантами ехал. Та же самое в Ростове паломники. Ну, этот список можно продолжать. Конечно, есть ДТП и с легальными перевозчиками. Но в этом случае у всех перевозчиков есть страховка. И она достаточно серьезная, и там миллионные выплаты. Там даже за незначительные там, ну, порвал, там, ушибы, переломы какие-то, пассажир получает компенсацию. Даже взять такой фактор, что вот человек, имея билет, но в автобус еще не сел. Просто поскользнулся, упал, ногу вывихнул. Он уже может обратиться за компенсацией. Так же самое он вышел с автобуса на остановке. И если что-то на остановке произошло, все что угодно, он тоже застрахован. То есть если у человека есть билет, он на вокзалах, остановочных пунктах, автостанциях застрахован и в обязательном порядке получит компенсацию.
То есть мы здесь должны понимать, что билет – это наш договор с перевозчиком.
Да, это договор, это страховой полис, и у всех перевозчиков, он, кто имеет лицензию, он в обязательном порядке есть. У заказных перевозчиков, которые работают под видом заказных, выполняют регулярно, у них страховка тоже есть, но с ней достаточно проблематично, потому что не те объемы за страховку они платят.
Скажите, вот на сегодняшний день объем нелегальных перевозок по Пермскому краю, насколько большой?
Ну,
то есть о чем мы говорим? О каких, реально это проблема или это вот просто как бы проблема надуманная?
В двух словах скажу об этой проблеме так. На сегодняшний день существует три вида нелегальных перевозчиков. Сам водитель, сам хозяин, езжу на легковой машине или на автомобиле до 8 посадочных мест, чтобы не попадать под категорию D. Все. Вообще ничего нету, кроме страховки ОСАГО. Вторая категория, это которые уже оформились ИП, сам водитель, сам хозяин, езжу на своем микроавтобусе. Естественно, сам езжу 7 дней в неделю, ни сна, ни отдыха, они оба крутятся. Третья категория – это которые уже немножко стали покрупнее и посадили наемных работников. Но, как показала практика, у них-то тоже никто не оформлен. Три машины, а в штате ни одного водителя. Хоть он ИЕП или ОШКО, не имеет значения. Вот. Вот таким образом сложился рынок. Все районные центры Пермского края, и не только, кто населенные пункты покрупнее, туда обязательно есть уже отработано. Если зайти в интернет, не буду рекламировать, то там пишут: перевозчик такой-то, фамилия, имя, отчество, беру по ссылке, там везу, вот такой график расписания, оттуда отправляюсь. Все расписано, все четко, все видно. Вот. Особо самый такой показательный, я считаю, это Борда. Потому что на сегодняшний день те предприятия, которые работали по прямому маршруту Пермь-Борда, обанкротились, их просто нет. Вот. И автовокзал сегодня там существует за счет только транзитных пассажиров. Вот. И получается, что если транзит оттуда уйдет, то вокзал нужно закрывать. Но по сути дела, сегодня автовокзал там обслуживает нелегальных перевозчиков. Потому что люди приходят, куда он пойдет? Он придет на вокзал и будет сидеть ждать того же нелегального перевозчика. Или даже купит билет с надеждой уехать на транзитном автобусе. Но, естественно, если автобус идет из Уфы, и там метели, гололед и все остальное, он может задержаться на 5, 10, 15, 20 минут. Он тут же идет, сдает билет. Или даже и не берет его, и уезжает на нелегальном перевозчике. Получается, что автовокзал оказывает услуги всем пассажирам. Он не имеет права им отказать. Но, по сути дела, очень много пассажиров, они просто не являются клиентами ни автовокзала, ни перевозчиков, ничего. Поэтому, как бы, естественно, вот такой вот парадокс складывается.
То есть вы хотите сказать, что сегодня прямого автомобильного сообщения между городом Пермь и городом Борда...
Поселок
Борда не существует?
Нет, не существует.
То прямых рейсов нету, только транзиты. То есть сегодня нельзя прийти на автовокзал и купить прямой билет?
Нет, билет можно купить. Но только на транзитный автобус. Да, предварительно, скорее всего, взять не сможете. Предварительно сможете взять только с Перми. С Борды точно не возьмете.
И сколько времени уже нет прямого автосообщения между... Легального прямого сообщения между краевой столицей и Бордой?
Я не знаю точно, какое время назад обанкротился МУП Борды. Вот. Ну, лет-то несколько точно. Потому что там работала скорая помощь наша пермская, которая на Героях Хасана, и муниципальное предприятие из Борды. Угу. Зато там очень хорошо организовались местные предприниматели, предприимчивые. Я бы не звал их даже предпринимателями, я бы назвал бы предприимчивыми людьми.
А давайте тогда попытаемся нашим слушателям объяснить, чем отличается легальный перевозчик от нелегального. То есть вот что у вас есть, чего нет у легальных перевозчиков, чего нет у нелегальных перевозок.
Очень долго объяснять, но скажу быстро-коротко, потому что когда к нам приходят проверяющие, они нас все знают, они понимают, где мы находимся, то у них есть такой чек-лист, на котором написано, сколько пунктов нужно проверить. Так вот, меньше 20-25 пунктов нету ни у кого. Вот. Поэтому основные – это, конечно, исполнение лицензионных требований. Там очень большой перечень в него входит. Также самотранспортная безопасность. Вот. Предъявляются высокие требования к транспортным средствам. Это ГЛОНАСС, GPS, тахографы, ремни безопасности. Вот. Потом нужно получить на каждое транспортное средство категорию, категорировать это транспортное средство. Провести мероприятие, аттестация рабочего места водителя. Также самое с личным составом. Водителя мы должны всех проверить по базе ГИБДД полностью, чтобы не было ни лишенников, никаких там штрафов на нем не было. Мы ежемесячно отслеживаем, чтобы у него были неуплаченные штрафы. Вот. Естественно, принимаем правила дорожного движения. Потом они должны принести справки об отсутствии судимости, потому что не с каждой статьей мы имеем право допустить его за руль. Вот, это ограничивает. Ежемесячно тесты на наркотики в обязательном порядке сдаем. Раз в год проходят медицинский осмотр полностью водителей. Также само снимают, нет ли эпилепсии там и все остальное. Там, ну, достаточно сложная процедура, обследуем их. Вот это то, что касается водительского состава. Также само предъявляются требования к ТО, это сервисы и все остальное, ежедневный медицинский осмотр предрейсовый, послерейсовый, контроль механиков транспортного средства, то есть создание нужных кабинетов и службы, и медиков держать, и все остальное. Вот. Внести нужно все стоянки наши в реестр стоянок, где автобусы стоят, охраняются, чтобы не было к ним открытого доступа. Вот. Это тоже достаточно такое было серьезное. вложения, естественно, страховки, то есть она для предприятия среднего такого, машин 15-20 в предприятии, водителей около 40, обходится в районе 800 миллион 200. Угу. Это страховой полис.
Тут вы сказали о том, что проверяется на наличие судимости, но эта проблема как бы ставилась не только для водителей, которые перевозят вот такие длинные перевозки, скажем, Пермь-Барда, Пермь-Чайковский, Пермь-Чистые, какие-то. Но вот эта же проблема возникала, собственно говоря, для водителей такси. Мы же все хорошо помним вот эту историю с девочкой возле школы, которую водитель такси, который не проверяется сегодня никак. Есть у него там судимость. Какая это была статья? Просто посадил в машину и убил. Собственно говоря, автобус ведь ничем не отличается от обычного такси. В смысле того, что человек оказывается один на один с другим человеком в закрытом пространстве.
Да, в нашем случае он еще и находится за пределами населенного пункта. И причем, учитывая просторы нашего Пермского края, может быть в глухой тайге находиться. Вот, и на сегодняшний день очень показательно для меня было, не буду называть название компании, но я захожу в торговый центр, а мне подходят и говорят: не хотите ли получить дополнительный доход? Я говорю: конечно, кто не хочет. Вот мы вам предлагаем работать легально такси. Я говорю: подождите, машина, ладно, у меня есть, но у меня нету лицензии, мне надо же получать ее. Ой, это не проблема, мы вас так оформим, что вы сможете работать абсолютно легально без лицензии. Поэтому, сами понимаете, если таксист лицензированный, я бы их тоже таксистов разделил. Есть таксисты с лицензией, которые действительно можно проверить, и которые хотя бы исполняют минимальные лицензионные требования. А есть те, которые пришли, подключились к этой компании, и все. Обычные бомбилы. Бомбят, и кто, что с ним? Может, он вообще с психбольницы сбежал? Вообще непонятно. Поэтому вот на сегодняшний день я считаю, что здесь огромный такой упущение.
Сказали, что на самом деле вот автобус двинулся, действительно у нас зима и очень холодно бывает, и пространства большие. Если автобус где-то встал, предположим, он поехал в сторону Ныроба, автобус, и где-нибудь там не доезжает до Ныроба, а там сплошная тайга, там медведи ходят, так-то. Он где-то встал, это как-то контролируется сегодня, если это легальный перевозчик? То есть вот автобус встал, и это будет известно, что он не доехал, что где-то случилась беда, что где-то люди находятся, там ведь не везде связь берет.
На сегодняшний день все наши автобусы оборудованы системой GPS-GLONASS. И неважно, где бы он находился, у диспетчера, у нас в предприятии и в других предприятиях, для этого выведен специально монитор, который фиксирует не только остановки в неустановленных местах, но и скоростной режим, отклонение от маршрута, для того, чтобы они соблюдали и режим скоростной, и режим по маршруту, чтобы не было никаких отклонений. И в случае, если он где-то остановился, диспетчер сразу, программа дает об этом знать, диспетчер сразу пытается связаться с ним, но бывают провалы иногда, но потом выходит человек на связь. Если нет, на этих приборах есть кнопка связи с диспетчером SOS. То есть даже не имея никакой связи сотовой, диспетчер будет знать о какой-то проблеме, и туда оперативно можно будет направлять или свои службы, или уже если действительно, потому что машины встречные едут, обычно у нас правило, как инструкция водителя, если никакой связи нету, отправляет экстренный вызов, и с какими-то попутными встречными машинами отправляет сообщение, чтобы перезвонили диспетчеру. То есть достаточно оперативно узнаем обо всех проблемах.
Мы сейчас будем прерываться на короткую рекламу. Напомню, у нас в гостях председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края Олег Сасунов и член правления Елена Вахмянина. Говорим мы о нелегальных перевозках, которые стали, как получается, достаточно большой проблемой для Пермского края. Но, в частности, мы выяснили, что на сегодняшний день отсутствует прямое автобусное сообщение, не считая транзитных сообщений, то есть попутных сообщений с Бордой. 13:20, продолжается дневной прямой эфир на Эхо. Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Оденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Вадим. По поводу этой данной темы, бывая частенько, отправляясь с автовокзала, наблюдая постоянно картину, там постоянно находятся, как товарищ же называет их, бомбилы, видимо, да, которые предлагают отправиться в разные стороны Пермского края. То есть это явные конкуренты официального перевозчика. Я так понимаю. Официальный перевозчик, а, глубоко не в курсе, что это происходит. Б, не может пресечь их деятельность, не считает нужным. В, Г, либо другое. То есть, в принципе, алло, слышите меня?
Да, да, слышим.
То есть, в принципе, это прямые потери перевозчика. То есть, стоят водители, которые ловят пассажиров, да, и предлагают поехать туда-сюда, значит, ну, там уже, возможно, дальше дальнейший торг. Это убытки автоперевозчика. Как это можно объяснить? В принципе, там же, возможно, а может быть, даже и стоят видеокамеры. То есть, если товарищи постоянно там толкутся...
То есть, ваш вопрос, почему не пресекаются нелегальные перевозки?
Какие возможные причины здесь? Спасибо.
Кто будет отвечать?
Я отвечу. Я прошу прощения. Я бы здесь уточнила, что нужно разделять безопасность и доходы. Мы сейчас не говорим о деньгах, о доходах перевозчика. Мы сейчас говорим о безопасности пассажира в первую очередь. И на базе нашей ассоциации перевозчиков Пермского края работа такая активно, безусловно, ведется для того, чтобы нейтрализовать вот это воздействие негативное на рынок. Хочу обратить внимание также вот пассажира для того, чтобы... Когда он садится в автобус, он задумывался, кому он вверяет свою жизнь. Потому что есть уже такие случаи, и смертельные, и получение травм. Именно вот при осуществлении нелегальных перевозок. И ответственности никакой, и вред вашему здоровью не будет компенсирован. Понимаете это? И все негативные последствия, которые наступят, это тоже, скорее всего, пассажир останется с ними один на один.
Да, мы хотели добавить.
Я бы еще добавил по поводу, согласен полностью с Линой, но на сегодняшний день проведенная нами работа вся свелась к чему? У нас есть решение УФАС, у нас есть судебное решение, у нас есть удовлетворенные иски и так далее и тому подобное. Вот. На сегодняшний день обращались мы, не буду перечислять, но не осталось тех органов государственной власти, куда мы не обращались. Некоторые говорят, что мы не занимаемся только с юрлицами или ИП, другие там, ну, находят что сказать, но заниматься никто толком не хочет, вот, и нету самой системы. И мы находимся все в разных условиях, хотя вроде правовое поле одно, но оно распространяется на всех по-разному. И поэтому выносит УФАС, там, например, ИП там, Иванову. Нельзя тебе работать на этом маршруте, тра-та-та, там, и штрафы, и все такое. Мы предъявляем им исковые требования, выигрываем, все. На этом маршруте через неделю появляется не ИП Иванов, та же самая машина, только уже ИП Петров. Есть и вот эта полуторагодовалая работа вся, она просто вся на смарку.
Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Максим, я вот являюсь представителем компании-перевозчик официальной, которая работает по договору с автовокзалом. Вот на самом деле хотелось бы сказать вот в дополнение к тому, что сказали мои коллеги, действительно нет никакого учета, никакой статистики ДТП, связанных именно вот с пассажирскими перевозками, которые осуществляются такими вот нелегалами. Если даже случается ДТП, и они бывают на самом деле, то они проходят просто как обычное ДТП, да, с обычным легковым автомобилем. Если случается ДТП с автобусом, это сразу же становится известно, то есть везде все СМИ начинают трубить. Даже когда бывает обычная авария без пострадавших, и то это доходит до средств массовой информации. А в данной ситуации эти ДТП, они пролетают мимо. Вот я могу привести пример. Мы работаем на маршруте Пермь-фабрики «Северный коммунар». Там тоже очень много находится таких вот нелегальных перевозчиков, которые ездят на автомобилях «Лада Ларгус». Это автомобили, они шестиместные. То есть встает буквально перед автобусом 2-3 таких автомобиля. Они отправляются по расписанию автобуса, увозят, соответственно, ну, сами посчитайте, 3 по 6 – это 18 человек. То есть автобус идет практически пустой. он везет бабушек, дедушек, которые едут между населенными пунктами районными. А всех людей, которые едут на дальнее расстояние от начала до конца, забирают такие вот, даже это, ну, я бы их не назвал перевозчиками, это действительно бомбилы, у которых ничего нету, ни лицензии, ни страховки, кроме ОСАГО, ни ответственности, они не проходят ни осмотра ежедневного медицинского, ни технику их никто не проверяет. И проблема-то в чем? Вот, допустим, для нас заключается в том, что эти люди действительно, вот как сказал предыдущий вот звонивший, они забирают значительную часть дохода нашего. И, естественно, мы, недополучая эти деньги, сталкиваемся с огромной проблемой финансового плана.
То есть вы вынуждены будете закрывать маршруты?
Ну, про это речи не идет пока, но вообще теоретически это, ну, действительно, вот в ближайшем будущем возможна и такая ситуация. То есть на сегодняшний день, понимаете, у нас автобусы ездят в ноль. То есть вот сейчас период такой, зима, весна, это сложный период, пассажиропоток падает, мы не имеем ничего с этого маршрута. Мы работаем только потому, что надеемся дотянуть до лета, когда летом станет чуть-чуть полегче. Бросить мы его тоже не можем. Мы понимаем всю свою ответственность перед пассажирами, перед теми же бабушками, дедушками, да, которые, если мы остановим этот маршрут, на чем они будут ездить? На чем они будут? Они ежедневно ездят, допустим, из своего поселка.
Понятно. Ваша мысль понятна. Спасибо. Спасибо. Есть что прокомментировать?
Ну да, буквально два слова. На сегодняшний день, так как Пермский край достаточно растянутый с юга на север, в основном, у нас есть такие маршруты, есть такие территории, где наши автобусы междугородние являются единственным доступным транспортом, средством связи, да. Вот. И поэтому, понимая это, естественно, мы работаем на сегодняшний день даже и в убыток. Лично вот по мне, если я прошлые года не брал кредиты, то уже 3 года стала практика, я беру кредитную линию, и зимой ею пользуюсь, летом закрываю, и поэтому интерес, конечно, к работе полностью это экономический. Но на сегодняшний день, как задача всех администраций, глав районов, муниципалитетов, обеспечить равную транспортную доступность населения. Вот. На сегодняшний день вот эти все перевозчики, назовем их так, которые работают нелегально, они снимают сливки. Вот. На долю легальных перевозчиков это приходится все пятницы, Новые годы, праздники и все остальное. Потому что всплеск таких перевозок, а он случается, ну, каждую пятницу люди разъезжаются, естественно, перед праздниками. Нужно большое количество транспорта. То есть это тоже еще одна составляющая, что нужно возить. Угу. Вот. Никто же не будет там в выходную пускать в себя дома одна машина, а в пятницу сажать еще 4 соседей на свои «Лады Ларбусы», чтобы кого-то вывезти. Нет, он так же сам, хлопая в ладоши, провезет один раз, да и все. Поэтому легальные перевозчики, они это понимают, вот, и все вот эти всплески пассажиропотоков, они, естественно, сглаживают и...
Мы сейчас будем прерываться на рекламу, но тут вот важный момент, который вы сказали, хотел бы для слушателей это подчеркнуть, это еще и регулярность перевозок. То есть нелегальный перевозчик, он будет ездить только когда выгодно, а перевозчик легальный, он будет ездить по графику. 13:31. Напоминаю, у нас в гостях председатель Ассоциации перевозчиков Пермского края Олег Сасунов, член правления Ассоциации перевозчиков Пермского края Елена Вахменина. Говорим мы о нелегальных перевозчиках, говорим мы о том, что это стало реальной опасностью легальным перевозкам и регулярным перевозкам, в первую очередь, в Пермском крае. И вот до перерыва мы отмечали, что существуют, так скажем, совершенно дальние маршруты, которые не будут осуществляться нелегальными перевозчиками, поскольку это невыгодно, а вы эти маршруты вынуждены осуществлять, потому что у вас есть лицензия. А есть ли какие-то, так вот, об этом немножко поговорим, есть ли какие-то вот населенные пункты, которые в случае, если исчезнут легальные перевозки, останутся без средств связи?
Да, конечно.
Да, вероятность, конечно, существует, и тенденция такая сейчас отмечается. Пока Минтранс и власти районов справляются с этим. То есть они обращаются к официальному перевозчику, который имеет какие-то доходные маршруты, просят на себя взять какую-то дополнительную социальную нагрузку, что мы и делаем, наше предприятие в частности также это осуществляет. И вроде бы как пока выходит из этой ситуации.
То есть они, в принципе, здесь могут регулировать, потому что у вас есть взаимоотношения. Соответственно, они могут выходить,
да,
и просить или требовать даже.
Да, есть взаимоотношения, и нас просят. Да, и, соответственно, мы, осознавая социальную нагрузку, это на себя берем. Но я бы хотела еще обратить внимание на то, что...
Тогда если мы говорим о том, что они к вам обращаются с просьбой там, осуществить перевозку, ну, не знаю, там, до Усть-Черной, предположим, да? До которой,
да, ехать, есть такой маршрут.
Вот, до которой ехать 8 часов по Пермскому краю, и где практически нет дороги, только она собирается строиться. Если они обращаются с этой просьбой, а почему же они не вмешиваются в ситуацию, когда понимают, что вот регулярные перевозки по Пермскому краю, а мы же сегодня уже поняли, что, допустим, до Борды нет сейчас прямого сообщения. Почему они не вмешиваются в ситуацию, почему они не пытаются как-то регулировать эту проблему? Мы понимаем, что те же нелегальные перевозчики, они все стоят на тех же автовокзалах. Вот нам только что рассказывали. Встает Ларгус перед автобусом. Это же происходит, вот все же это видят. Это же не, там, не за километр.
Я прошу прощения, я перебью еще. Да. Помимо того, что встает Ларгус, еще на крыльце Пермского автовокзала стоит куча зазывал, которые предлагают
проехать. Почему автовокзал на это никак не реагирует?
Мы тоже этого не понимаем.
Вы обращались к кому-то?
Мы обращались, мы писали письма в Минтранс о создании межведомственной комиссии, в ГИБДД, в УГАДН. Соответственно, на автовокзал также. У нас проводились совещания на базе автовокзала и Минтранса по поводу нелегальных перевозок. И мы ставили вопросы власти, что собирается власть с этим делать. Но пока у нас ответа никакого нет. Межведомственная комиссия до сих пор не создана. Факты эти не выявляются, не фиксируются. Наказания никакого не наступает. Но я еще раз хочу обратить внимание наших пермских властей. Я, может, какой-то нехороший пример приведу, но вспомним все хромую лошадь. И никто не хочет повторения таких ситуаций. А этот ком снежный, он нарастает. Он нарастает, и когда-нибудь это все может ударить. Ударит это в первую очередь по пассажиру. Пассажиру, да, я согласна, он выбирает себе услугу дешевле, быстрее и так далее. Но не пассажир должен думать о безопасности, а власть. Угу. Вот к этому мы призываем, чтобы исполнялись законы. Много введено административных новых статей для ужесточения наказания для таких перевозчиков, но ничего не работает.
Я немножко о борьбе самой расскажу. У нас осенью состоялась в Ульяновске госсовет. По итогам госсовета президент издал вопросы подконтрольные, и там были даны конкретные поручения. Вот. Один из вопросов — это лицензирование заказных перевозок. В свое время все лицензировались, и без лицензии не имел права автобус выехать. Если он имеет лицензию, то УГАДН
каким-то образом хотя бы может его проверить.
Да, его может проверить, там, выйти на проверку, проверить, где стоит машина и как выполняются все лицензионные требования. На сегодняшний день заказные перевозки носят уведомительный характер. Сейчас, я думаю, в этом году примут уже по поручению президента, что вернут лицензирование заказным перевозкам. Вот. И у нас еще вот судебная такая практика. Вот не трогать предпринимателей типа. Угу. Это, конечно, хороший такой клич, но почему-то вот это все для меня лично, вот мое мнение, оно разделилось на два. Есть предприниматель легальный, которые пришли, и, например, как у нас было с выходом 220-го, всем по 30 тысяч повыписывали. Только за то, что Минтранс не выдал свидетельства и карты маршрутов. Хотя мы являемся легальными перевозчиками. И ни одному нелегальному перевозчику не выписали 300 тысяч. Нам пришлось ходить по судам, бегать и так далее и тому подобное. Некоторые штрафы пришлось и заплатить. То есть вот такая вот ситуация у нас немножко закон. Вот.
Я перебью еще раз. У органов вот, исполнительной власти и контролирующих органов, да, им проще работать с официальным перевозчиком. Вот он всегда есть, известно, где он находится, его адрес юридический, место его стоянки. И, ну, образно говоря, просто вот известен его маршрут. А нелегальный перевозчик, он сегодня тут работает, завтра там, сегодня он посылки повез непонятно с чем, завтра он людей повез на границу с Узбекистаном, непонятно кого и непонятно с чем.
И еще добавлю в продолжение, что государственные органы, контролирующие там и все остальные, не сказать, что не проводили работу. Проводили. Но на сегодняшний день ситуация сложилась каким образом? Вот есть прецеденты, где было это сделано. Но результат, он просто вот расстроил всех, грубо говоря. Сотрудники провели тайную закупку, доказали, что регулярно ездит, что незаконное предпринимательство, что нет лицензии, все остальное, обратились в суд. Суд вынес штраф 500 рублей. То есть вот эти вот там сотрудники ГИБДД, там, транспортные, кто занимался этим вопросом, то есть столько людей провело работу, все доказали, а вынесение 500 рублей – это смех на палочке. Вот, у нас есть такая статья Уголовного кодекса РФ, статья 238, вот, это оказание услуг, не отвечающие требованиям безопасности. Вот почему по ней их не привлекают, я не понимаю. Хотя здесь все расписано, и здесь от 300 тысяч можно получить до 300, штрафные санкции. А в случае, если прошло, зашло ДТП и причинен вред жизни и здоровью, то можно и от 5 и до 10 лет свободы лишиться. Вот. Поэтому эта статья не применяется. Я, конечно, понимаю, что государство, сама власть, это как большой корабль, сильно груженный. И он не может эффективно и быстро реагировать. Он инертный, он идет по своему заданному курсу. И вот на такие вещи достаточно сложно отвлекаться. Но сейчас вот этот теневой рынок мы оцениваем минимум в 20%. Почему? Потому что за последние годы отток такой именно и произошел. Как от автовокзала они это фиксируют, они это видят и могут подтвердить, так и мы. До некоторых территорий до 50%. Отток пассажиропотока ушел. То есть этот рынок развивается, никем не контролируется, он абсолютно стихийный.
И абсолютно небезопасный.
Да. Если открываешь наши соцсети, заходишь в соцсети, там видно фамилия, имя, отчество, куда еду, расписание, как двигается и так далее. И это один человек. Я просто посмотрел, получается, по некоторым маршрутам там вообще роботы ездят, или я не знаю, потому что как человек может по 20 часов сидеть за рулем? Расстояние 300 километров, он делает 2 рейса в день.
А ГИБДД, вот они, ну, предположим, автобус идет рейсовый, и автобус идет, на котором написано заказное. Они как могут различить, идет ли это вот перевозка людей, так скажем, легальной, или это перевозка людей нелегальной? Или они никак сегодня не могут...
Сам сотрудник на посту может проверить, вот, ну, например, вот мы, как легальные перевозчики, на сегодняшний день едем, нас могут остановить, были случаи, они постоянно повторяются, вот, опять же, из-за чего это происходит? Нас останавливают, говорят, дайте карту свидетельства маршрута. В автобусе нас не во всех маршрутах есть. Почему? Потому что на сегодняшний день внутриобластные перевозки Министерства транспорта Пермского края, межрегион, это Минтранс РФ в Москве. Вот, и там до тех пор, пока все вокзалы не внесут себя в реестр остановок по всей России, то нам на этот маршрут карту не дадут. Грубо говоря, вот в Перми Южная внесена, на Революции не внесена, там еще где-то не внесена, и на маршрут там Пермь-Уфа, например, мы не можем получить, потому что не внесена Борда, не внесена там Куеда, не внесена это. Мы не можем получить это. Там нас гаишники останавливают и нам выписывают. Вот. Если он останавливает нелегального перевозчика, который работает по маршруту Пермь-Уфа, очень хорошо работает. Кстати, Башавтотранс свои рейсы закрыл уже на Пермь, дневные рейсы закрыл, потому что очень убыточные. Мы пока как-то работаем.
К вопросу о сокращении легального рынка перевозок.
Да. Останавливает гаишник, заказной идет, у него прям табличка может стоять Пермь-Уфа, может убирать, ну, всегда они стоят, табличку ставят, номерки заклеивают возле вокзала, стоянка платная, госномера, одна цифра в них заклеена. Они стоят, грузятся, загрузились, уехали, там район Макдональдса, Семь Пятниц, остановка Центральный рынок, Гача и вот это все вокруг. Он едет, его останавливает сотрудник ГИБДД. Ты что? Я на заказе. Везу людей на Уфу. Хорошо. Список пассажиров, договор фракта, путевой лист. Все, пожалуйста. Сотрудник ГИБДД сказал «до свидания». И он уехал. Потому что он на месте не может определить, регулярно он ездит, нерегулярно, блин. Да и никто не проводит таких мероприятий по признанию его, что он работает на заказе порегулярно. Вот те поправки, согласно поручению президента, в тех поправках уже прописывают, что если более 3 раз с одного места отправился по одному за маршруту месяц. За месяц, то это уже как бы, блин, регулярная перевозка и со всеми вытекающими. Там достаточно высокие штрафы и все остальное. Но это пока все проекты. Как быстро они примутся?
Это не проекты, это уже законы, но когда мы ждем, когда они заработают.
То есть они пока просто не работают.
Да, этот вот этот вот пункт, о котором сказал.
Это изменение в 220-й.
Это изменение в 220-й закон федеральный, да. И оно вступило в силу в январе 2018 года.
У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Наверное, последний вот этот эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Александр Сергеевич.
Да, Александр Сергеевич.
Можно задать вопрос?
Задавайте.
Ну, вот сколько я себя помню, проблемы те же, да, у нас, получается, я имею в виду по жизни, дороги, транспорт, медицина, образование, вот. Я хотел бы спросить.
Кратко.
Да, кратко, очень просто. Пусть, уважаемые ваши гости, сформулируют 3 основные проблемы, вот если бы вдруг они стали властью. 3 основные проблемы, которые мешают нормальному функционированию этой отрасли.
Угу, спасибо.
Пожалуйста.
Вот просит вас обозначить 3 основные проблемы, которые надо решить, чтобы эта отрасль заработала. Без проблем, без вот таких, ну так скажем, сомнительных конкурентов.
Я бы сказал, даже может быть одним, закон должен быть одинаков для всех. Если ты решил оказать услугу, то она должна быть оказана качественная и безопасная. И он должен распространяться независимо, на чем ты едешь, как ты едешь. И для того, и максимально упростить доказательства сотрудников государственных органов, потому что на сегодняшний день для них действительно проблема. И тайную закупку надо сделать, и там кучу всего надо доказать, сделать. То есть большой коллектив отрабатывает, приносит в суд, а там говорят, ой, предпринимателей сильно ругать нельзя, вот ему 500 рублей штраф, пусть исправляется. Но на сегодняшний день закон работает очень избирательно. Поэтому, во-первых, закон одинаков для всех, неважно, кто ты. Угу. Вот это самое первое. Второе, нужно, вот мое мнение, что закон должен быть... У нас существует 2 типа, ну, людей, скажем так. Одним без разницы, какое наказание за то или иное деяние, потому что он не будет его совершать. Другую часть населения мотивирует только наказание. Так вот, наказание должно быть настолько сурово, чтобы те, которые боятся его,